В эфире радио «Донбасс Реалии».
Это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья. Это программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 6 мая. Сегодня среда, и сегодня будем говорить вот о чем. Что думают доктора о медицинской реформе и разговорах об ее отмене? В Минске продолжают готовиться к параду Победы. И чем еще пытаются привлечь туристов в Мариуполь? Владимир Зеленский усилил делегацию в трехсторонней контактной группе в Минске членами Кабмина и Верховной Рады. Вести переговоры, в частности, будут глава Министерства временно оккупированных территорий Алексей Резников, замминистра обороны Украины Александр Полищук, главы комитетов Рады по внешней и социальной политике. К чему готовится Украина? Ждать ли закона о коллаборантах на оккупированной территории? И пройдут ли выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей одновременно со всей Украиной осенью этого года, как только что пообещал глава офиса президента Андрей Ермак? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Сегодня это эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко, а также народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» и представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группе в Минске Галина Третьякова. Задавайте ваши вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Телефоны начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. В Луганской области обнаружили коронавирус еще у 4 человек. Все они жители поселка Новопсков. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, из них 2 человека контактировали с заболевшими ранее. 2 человека вернулись из России. В лабораторном центре сообщили, что в области зарегистрированы 42 случая коронавируса без учета неподконтрольной территории. В целом в Украине, по последним данным, зафиксировали 13 184 случая заражения коронавирусом. Из них 487 случаев за прошедшие сутки. Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца этой недели, пообещал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, правительство перевело средства для выплат в полном объеме еще в середине апреля. В некоторых регионах доплаты врачам выплатили не в полном объеме или не выплатили вообще. Области должны отчитаться министру о выполнении поручения до конца дня пятницы 8 мая. Двое украинских военных пострадали за прошедшие сутки. Один военный был ранен сегодня на Донбассе. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 15 раз обстреляли позиции ВСУ. Обстрелы фиксировали в районе Невельского, Богдановки, Павлополя, Славного, Маринки, Старогнатовки, Авдеевки, Орехово, Крымского, Пивденного. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. В группировке ЛНР в обстрелах не сообщали. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова передала командующему операции Объединенных сил список из более 200 человек, которым необходимо пересечь линию разграничения. Омбудсмен подчеркнула, что об остроте ситуации свидетельствуют многочисленные обращения с просьбой оказать содействие в возвращении домой или воссоединении семей. Денисова надеется, что в ближайшее время будет организовано пересечение линии разграничения на Донбассе для людей с учетом всех требований безопасности. Президент Украины Владимир Зеленский не поедет в Минск на парад 9 мая. Об этом сообщили в офисе президента. В ведомстве напомнили, что в Украине карантин, и глава государства пока не осуществляет зарубежные визиты. Напомню, 5 мая президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил на парад ко Дню Победы глав других государств. Белорусский лидер призвал приехать лидеров стран, цитата, «хотя бы из бывшего Советского Союза». Беларусь остается одной из немногих стран, где из-за распространения коронавирусной инфекции не ввели никаких ограничений. Тем временем премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в этом году массовых мероприятий по случаю Дня памяти и примирения и Дня Победы в стране не будет из-за пандемии коронавируса. Премьер поручил местным органам власти обеспечить индивидуальное поздравление ветеранов в регионах. По прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую слушателей Громадского радио, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии, будем говорить о том, зачем Украина усиливает свою делегацию в Минске. В переговорах по Донбассу звоните, участвуйте в нашем разговоре. Наш номер 0800-300-403. Звонки, напоминаю, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Президент Владимир Путин уже не ведущий, а скорее ведомый в России. Взял ли на себя управление страной антикризисный штаб в составе Собянина и Голиковой? Интриги в верхах, протесты против изоляции, проекты Кремля и Навального. В московской студии обсуждают экономист Владислав Иноземцев и мой коллега Михаил Соколов.
Но, кроме того, Путин сказал, что надо, чтобы органы государственной власти, ведомства и госкомпании приобретали, цитирую, технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины. Вот Борис Немцов бы, наверное, порадовался за такое предложение, дошло до власти. Ну что, вот я Владислава тогда спрошу. Получается, что президент фактически рекомендует оказывать помощь крупным компаниям, а не людям. А вот статистика это подтверждает планы правительства? То есть они будут прежде всего давать вот этим самым крупным государственным или окологосударственным предприятиям деньги?
Происходит довольно много, достаточно, скажем так, тревожных сигналов идут из разных областей. Например, вчера или сегодня в прессу попало сообщение о том, что программа РТД сокращена на 600 миллиардов рублей. В общем-то, показатели цифры сопоставимы уже с там практически 1%, больше, чем 0,5% ВВП. По сути дела, мы понимаем, что сейчас все крупные компании, нефтяные, газовые, железнодорожные, структурные, начнут радикально снижать свои инвестпрограммы, свои социальные затраты, и это будет не менее серьезным ударом по экономике, чем то же самое падение на нефть. Так, по сути дела, это будет следствием этого падения, потому что если эти компании не будут ничего закупать, соответственно, будут устанавливаться пики, будут увольняться работники или государство будет принуждать их платить зарплату. Фактически вот об этом, видимо, Путин и говорит, он пытается воссоздать каким-то образом спрос за счет государственных денег и за счет государственного потребления. Другого, к сожалению, он не понимает, каким образом можно поддерживать крупное производство и техники. Он не понимает, что лучше дать людям денег, и они пойдут в те же самые торговые сети, которые тоже все подряд включены уже в список системообразующих предприятий, чем просто давать им беспроцентные кредиты в надежде на то, что эти магазины или эти предприятия выживут даже в отсутствии реального спроса в течение нескольких месяцев. Вот мне кажется, и всегда казалось, что это подход неправильный. Мы помним 2008-2005 год, когда, в принципе, большая часть государственной помощи именно через кредиты, через разного рода рассрочки, через рассрочки налогов и дотацию и так далее. Что мы видели очень большой объем помощи, который был формально оказан, порядка 15% ВВП по разным подсчетам, и просадку экономики на 7,9%. То есть в данном случае это четко показало, что помощь была не очень эффективна. В то время как, например, та же самая автомобильная промышленность, в первую очередь там в Великобритании, в Европейских странах, да, достаточно успешно прошла прошлый кризис в результате того, что была объявлена программа датирования покупки новых автомобилей. И, в принципе, Россия тоже приняла эту программу, но, по-моему, полутора годами позже. То есть, на мой взгляд, проблема сегодняшнего российского менеджмента заключается в том, что он очень медленно приходит к пониманию правильных решений. Я думаю, что, в конце концов, правительству придется пойти и на выплаты увеличенных работ, на какие-то дополнительные на поддержку относительно среднего бизнеса, это все придется сделать. Но это будет сделано тогда, когда действительно, как Евгений Штамов сказал, останется уже просто какие-то руины после прошедшей эпидемии. И в то время как это нужно делать, конечно, еще вчера. Но вот такого рода реакции у нашего руководства, к сожалению, нет.
В Донецкой области на сегодня подтверждено 85 случаев коронавируса, в Луганской – 42. На оккупированной части этих областей подтверждено 304 случая. Радио «Донбасс Реалии» продолжает следить за пандемией в Урдло. Мы ведем живой блог. Он называется «Донецкий и Луганский время пандемии». Можете найти его в интернете. Мой коллега Егор Устинов расскажет главное из этого блога на этот момент.
Оккупационные администрации на Донбассе сообщают о 304 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19. В Урду выявили 9 новых случаев COVID-19, общее количество зараженных 142 человека, 4 случая летальные. В Украине, по последним данным, установлены 13 184 случая заражения коронавирусом, в России почти 166 тысяч случаев, в мире 3 682 тысячи. С конца марта группировка ДНР не пропустила около 30 человек через линию разграничения на оккупированную территорию Донецкой области. По данным начальника Краматорского погранотряда, группировка отказалась пропускать даже тех людей, которые ехали в связи со смертью родственников. В 4-й больнице Луганска несколько врачей и сотрудников получили положительный тест на COVID-19. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщил медик из РУЛО. Заразились коронавирусом как минимум главный врач, главный бухгалтер, водитель и секретарь главврача. 4-я больница определена профильной по приему пациентов с COVID-19 в оккупированном городе. Контролируемая Россией группировка ЛНР о больных медиках не сообщает, но днем ранее заявляла о закрытии поликлинического отделения этой больницы из-за увеличения количества больных и контактных лиц.
Друзья, ищите живой блог «Донецкий и Луганский. Время пандемии» в интернете. В нем мы оперативно обновляем факты из отдельных районов Донецкой и Луганской областей и публикуем полезные рекомендации для жителей вот этих вот неподконтрольных территорий.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Практически все представленные члены на данный момент являются представителями официальных органов власти страны, парламента и Кабмина. Не изменится только руководитель делегации. Политические оппоненты уже обвинили офис президента в продолжении политики легитимизации группировок ЛДНР. Что об этом думают эксперты, узнавал мой коллега Алексей Виноградов. Давайте послушаем заявочный сюжет.
Возглавляет делегацию, как и прежде, второй президент Украины Леонид Кучма. Первым заместителем делегации стал вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников. Также в состав делегации вошли действующие нардепы, возглавляющие некоторые парламентские комитеты Александр Мережко, Андрей Костин, Галина Третьякова. Кроме того, в состав делегации попали действующие представители Кабмина, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко и заместитель министра обороны Украины Александр Полищук. Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак во время онлайн-дискуссии «Пандемия, реформа, война и мир. Взгляд из украинского Белого дома» анонсировал изменения в переговорной группе. Он говорил, что в состав делегации будут включены представители министерств и парламентских комитетов. Назвал Ермак это повышением уровня представительства делегации в трехсторонней контактной группе. Это уже не просто консультативная группа, это группа, которая может принимать решения, считает президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Россия, по его мнению, хочет как можно сильнее формализировать Минский процесс, чтобы у Украины потом не было возможности отказаться от решений, которые там могут быть приняты. И может получиться так, что хоть и не прямо, но мы сядем за стол переговоров с террористическими образованиями, и это будет уже на высоком государственном уровне.
То, что сейчас происходит, оно очень напоминает реализацию вот этого сценария. То есть мы все-таки усиливаем свою делегацию, причем делаем ее фактически официальной. И может так оказаться, что на одном документе будут стоять подписи наших вице-премьер-министра, наших глав парламентских комитетов и министра иностранных дел ДНР, гражданка Никонорова, и министр иностранных дел ЛНР, так называемый, гражданин ДНР. Да? И фактически это будет означать признание Украиной этих образований, хотя официально наша власть постоянно заявляет, что она никогда этого не сделает.
За год работы команда Владимира Зеленского так и не научилась как-то объяснять свои подходы и шаги по переговорам с Россией. Отсюда и столько острой критики, считает первый заместитель директора Центра «Новая Европа» Сергей Солодкий. Это касается и нового указа Зеленского о формировании украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Без объяснений сложно понять, зачем все делается. По мнению эксперта, возможно, власти Украины таким шагом хотят очередной раз продемонстрировать демонстрировать западным партнерам готовность к переговорному процессу и компромиссам. Однако в таком случае есть риск, что это может привести к еще большему обострению ситуации в стране из-за отсутствия коммуникации с населением и непринятием людьми таких процессов. Также такой шаг может быть интерпретирован Россией как своеобразная легализация переговорного процесса с представителями группировок ЛДНР.
Мы знаем, что Москва наполягает на том, чтобы Украина села за стол переговоров и вела прямой диалог с своими контролированными представниками на оккупированных территориях. В деякій мірі ось ми чуємо, що якраз цей указ розглядається як крок в напрямку до цього. Я би поки що настільки не перебільшував це крок, це рішення, тому що представники органів влади і раніше брали участь у мінському процесі. Єдине, що потрібно розуміти, які дії можуть стояти після цього указу.
Несмотря на те, що главою делегації остається Леонід Кучма, считает Сергей Солодкий, ему тут будет отведена больше представительская роль. Руководить процессом будет профильный министр Алексей Резников. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
С нами на Skype-связи эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Валерий, ну вот выглядит, что создается такая мощная политическая инфраструктура в трехсторонней контактной группе в Минске. Согласны ли вы с этим и зачем это делается?
Ну, во-первых, я могу быть довольным тем, что впервые, наверное, за вот уже 5 лет был оформлен указ и по-человечески с указанием ответственных лиц, организационной структуры и более-менее четко с полномочиями были расписаны те люди, которые должны этим заниматься. Это, безусловно, позитив, потому что до этого, прямо скажем, даже легитимность определенного представительства Украины вот в Минске, она вызывала вопросы. На основании чего туда летает Геращенко, когда Ирина Геращенко тогда была вице-спикером парламента, если что. На основании чего туда летает Владимир Горбулин, директор Национального института стратегических исследований при президенте, он возглавлял политическую подругу в свое время. То есть, и почему все это делается в частном порядке на самолете зятя Кучмы Пинчука? То есть, ну, кто ответственен за вот эту процедурные моменты? Сейчас вроде все понятно, но с другой стороны, на этом позитивы заканчиваются. Негатива, конечно, больше, потому что действительно я согласен и с Сергеем Солодким, и с Сергеем Гармашем, что вот эту ситуацию Россия будет по максимуму раскручивать и использовать для того, чтобы давить на Украину, переводить вот этот конфликт в состояние гражданской войны и искать ответственность за конфликт исключительно в Киеве, снимая всю ответственность с себя.
А какие возможности появляются у Российской Федерации вот в связи с назначением официальных уже представителей?
Ну, возможности самые широкие. Я не знаю точно процедуру, как было до этого. Ну, действительно, скажем, тот же самый Игорь Григорьевич Веремичи, который с 2015 года возглавлял украинскую часть подгруппы по социально-экономическому развитию, он на тот момент был, допустим, заместителем министра экономики. То есть заместитель министра – это не тот уровень, который абсолютно новый в Минске. Однако, скажем так, что все инструкции, которые были до этого, то есть они не были окончательно определены, то есть, ну, и там был ситуативный диалог, это называется. То есть, что будет сейчас? Россия создаст рамки, скажем, прямого диалога, то есть, когда вот, что такое тристоронняя контактная группа? Это Россия, это Украина и это посредничество ОБСЕ. Там нету никаких ДНР, ЛНР так называемых. То есть до этого была процедура, когда это, скорее всего, Россия согласовывала протоколом, не против ли именно Россия это делала, представители так называемых ДНР, ЛНР, имплементировать то или иное положение. И потом вот эту согласованную позицию исключительно Россия предоставляла на ТКГ. Как будет сейчас? Сейчас Россия будет делать все для того, чтобы посадить за стол переговоров максимально близко друг к другу представителей официальной власти в Киеве, и представителей непризнанных республик в ДНР, ЛНР. И чтобы они между собой договорились. И вот определенная функция, конечно, есть в этом процессе у господина Ермака, у господина Козака, хотя они формально не вовлечены, мы знаем, в Минск. Но под представлением в этом указе президента, который был опубликован, стоит фамилия там, где
Андрей Ермака, да.
Да, именно Андрея Ермака. То есть, следовательно, я думаю, что вот определенная игра, то есть она будет еще идти и за кулисами основного процесса, и я думаю, что Украину будет максимально приближать к принятию компромиссов, которые нам абсолютно невыгодны. Но первый компромисс, с моей точки зрения, может быть, и господин Ермак думает как-то иначе, это проведение выборов уже вот осенью 2020 года, выборов на оккупированном Донбассе.
Как раз вчера заявил об этом Андрей Ермак, о том, что он не оставляет надежды на проведение этих выборов. Вы имеете в виду компромисс с украинской стороны, или Украина рассчитывает на компромисс с российской стороны, чтобы вот в 25 октября провести выборы в ОРДЛО?
Это будет представлено как компромисс российской стороны, однако давайте понимать, что вот такие выборы Украине абсолютно не нужны. Я не знаю позицию в офисе президента, точнее, я могу догадываться, что у них есть позиция находить быстрые решения и показывать какой-то результат. Но вот что касается тактики, возможно, все ясно. Что касается стратегии, это абсолютно проигрышная стратегия. Это то, что оторвет Донбасс, вот этот оккупированный Донбасс, который был 6 лет под игом России, российской пропаганды и российского террора, окончательно оторвет от Украины. Но и вот это тело инфицированное, оно будет инкорпорировано уже в Украину. Возможно, есть более долгосрочная перспектива. Это досрочные выборы парламентские в Украине и, возможно, реванш пророссийских сил здесь, в Киеве. И тут электорат, конечно, и Донецкой, и Луганской области в полном объеме, он очень нужен тому же самому партии «За жизнь», той же самой партии «Шария», ну, пророссийским силам, тем, кого мы называем пророссийские силы. То есть Россия ведет игру в долгую, и Россия понимает, что политический момент давления на Украину и политический реванш, он возможен. Возможно, не нужно будет использовать военный сценарий, хотя они к этому также готовы.
Напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. С нами по скайп-связи эксперт Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко. Мы обсуждаем, зачем Украина усилила свою делегацию в Минске. Звоните, высказывайте свое мнение. Еще раз напомню, номер 0800 300 403. Валерий, в том же вчерашнем интервью, ну, заявлениях, серии заявлений Андрей Ермак сказал о том, что рассчитывает на ответный шаг Москвы, усиление ее представительства в трехсторонней контактной группе. Вот пойдет ли на это Москва и нужно ли вообще такое усиление России, если там вот есть Борис Грызлов? Можно ли себе представить более авторитетного представителя Путина в Минске, да, чем глава партии «Единая Россия», бывший глава Госдумы Российской Федерации?
Ну и давайте понимать, кто он там по должности. По должности он там как член Совета Безопасности Российской Федерации. То есть он именно в такой своей ипостаси представлен в Минске. Я знаю предварительную реакцию, что Россия не будет идти на вот такой же шаг, то есть увеличивать представительство до уровня замминистров по подгруппам. И, соответственно, это односторонняя политика, которую Украина показывает, возможно, как определенную добрую волю, как часть плана, возможно, Алексей Резников, вице-премьер и министр профильный, у него есть определенный план, как это можно политическое регулирование сделать. Это, возможно, скорее всего, ну, больше его инициатива. Возможно, он знает, что делает, но вот что делает Россия в этой ситуации? Россия показывает то, что она не причастна. То есть Россия сейчас будет делать максимально такую отстраненную позу и показывать то, что происходит в Украине. Смотрите, да, мы поддерживаем политический процесс, который прошел, мы поддерживаем то, что Украина берет на себя ответственность и хочет какого-то прогресса.
Но мы наблюдатели.
Да, мы просто наблюдатели, то есть это окончательно переводит их в область медиаторов, как Франция или как Германия. То есть, ну, для Украины это абсолютно нонсенс, и мы не видим результата, мы не видим тогда прогресса с точки зрения наших интересов по политическому регулированию.
Валерий, все-таки интересно вот ваше мнение. Действительно, статусные люди с четким определенным набором обязательств введены в переговор по Минску, по Донбассу. Какие решения будут там вот дискутироваться, обсуждаться, как вы думаете? Вот если обратить внимание на то, кто эти люди, да, замминистра обороны, глава комитета по внешней политике Верховной Рады, глава комитета по социальной политике и защите прав ветеранов. То есть будут какие-то обсуждаться предметные уже вопросы. Более того, согласно с этим документом, вот глава украинской делегации, его первый заместитель, могут подключать других народных депутатов, могут подключать экспертов к обсуждению. То есть планируется некая системная, масштабная, предметная работа, да, в Минске, трехсторонней контактной группе. Работа над чем, как думаете?
Ну, далеко ходить не надо, у нас есть Минский договор, Минские соглашения, и вот там все написано, чем должны заниматься. И Путин сказал, что он не слишком поддерживает гибкость этих соглашений. Соответственно, Россия будет отстаивать то, что там написано. Там написано амнистия, там написано специальный статус для Донбасса, для оккупированных территорий. И там написаны гуманитарные вопросы, обмен пленными, там написаны вопросы, которые, ну, наверное, там не написаны, но уже назрели. Это социально-экономические вопросы, большой блок, это пенсии, ну, и много всего остального. Но это экологические вопросы, мы знаем о ситуации катастрофической, которая там сейчас есть. И Украина также должна актуализировать этот вопрос. И, безусловно, есть ряд вопросов, которые связаны с военными, с военным контекстом. Мы говорим о зонах разведения. Помним, как мы все отслеживали после декабря вот там прогресс, который был в одной зоне, в другой, в третьей. Где это все? То есть вот после этого все прекратилось.
Сегодня обстреляли, кстати, вот участок разведения Богдановка-Петровская.
Участок на разведение номер 2, да. То есть поэтому тут нет смысла говорить о каком-то новой повестке дня. Повестка дня старая. Воплотить эту старую повестку дня и реализовать вот проект выборов — это то, чего очень сильно хочет и добивается Россия. И Украина также не хочет демонстрировать то, что она бросает своих граждан на оккупированной территории и вот такие иллюзии определенные поддерживает, к сожалению. То есть без предложений конкретики, как можно вот эту повестку дня... Мы видели консультативный совет, да, то есть мы видели какие-то инновации, которые, возможно, были зарождены кем-то где-то, не факт, что в Украине, но, тем не менее, эти инновации вроде как от них отказываются. А с моей точки зрения, кстати, зря, потому что консультативный совет как такой, где встретятся, к примеру, переселенцы виз-а-ви с теми, кто сейчас вроде как представляет те территории, это не будут официальные переговоры, но это будет площадка, где виз-а-ви будут встречаться переселенцы и с условной Никаноровой, и с условным Дейнеко, и можно бы о чем-то было бы поговорить. Сделать площадку, допустим, которая бы собрала лидеров мнений, там Лилия Подкопаева, Сергей Бубко, то есть какие-то известных дончан, луганчан, где бы они могли тоже представить свою позицию относительно будущего региона. Это не нужно абсолютно переводить в официальную площадку, потому что не надо легитимизации вот этих группировок. Но диалоговые площадки, они действительно нужны. Не надо подменять понятия. Сейчас очень популярна вот эта безопасная реинтеграция. Безопасная реинтеграция не заменяет деоккупацию. Первой целью Украины является деоккупация своих территорий. Затем следующим шагом является безопасная реинтеграция и все модели, связанные с мягкой силой. Ну, для того, чтобы это делать, такая позиция должна быть. К сожалению, вот этих положений четких, прописанных, что есть украинская позиция, где она согласуется с обществом украинским, и что мы готовы сделать, пошаговый план 1, 2, 3, этого нету. Пока этого не будет, нельзя такие диалоговые площадки делать, потому что они будут спекулятивными площадками, Россия будет продвигать свою повестку дня.
Ну да, вот действительно, недавно дал вице-премьер Алексей Резников интервью изданию «Левый берег», где сказал о том, что преждевременно сейчас говорить о выборах на оккупированной территории, потому что это финал политического регулирования и начало новой эры, прямая цитата, да, и все это возможно только после решения вопроса безопасности, вывода иностранных войск, коллаборационистов, незаконных вооруженных формирований, создания мирной территории, взятия контроля над границей. В то же время Андрей Ермак, вот, который модерирует по заявлению на сайте офиса президента переговоры в Минске, настаивает о том, что уже осенью эти выборы должны состояться, хотя еще ни одного шага по безопасности не было. Давайте к нашему разговору подключим нового представителя Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске, народного депутата Украины от фракции «Слуга народа» Галину Третьякову. Галина Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Поясните, с чем вы связываете вот введение в делегацию Украины в Минске членов парламента и Кабмина достаточно высокого статуса?
Ну, я думаю, что привлечение парламентариев к таким переговорным процессам является достаточно позитивной практикой не только в Украине, но и во многих процессах. Поэтому такая позитивная практика, она связана с тем, что осуществление протоколов по итогам консультативной трехсторонней контактной группы, который был подписан в 2014 году, должно быть как минимум 4 законопроекта, или принятие 4 законов. Один из них, ваш визави, вот, с которым вы говорили, он упомянут, это, допустим, закон об амнистии. Сейчас в Верховном Совете находится 2 закона об амнистии. Один авторством Фриза Игоря, второй Кабминовский, где решаются те вопросы, которые поставлены, собственно, в этом протоколе. Еще один законопроект был в Верховном Совете отклонен и проголосован как законопроект, который надо вынести на повторное первое чтение. Это законопроект 2083-Д, закон, который решает проблемы, тоже упомянутые в протоколе, они связаны с гуманитарными перечислениями, полное восстановление социально-экономических связей, да, то, что вот Валерий сейчас говорил, включая социальные переводы, выплаты пенсии, вообще признание, то, что пенсии перед пенсионерами, которые работали на территории Украины и не смогли переехать на территорию подконтрольную, по ним несет обязательство Украина. Вот этот законопроект, он не прошел первое чтение, отправлен на повторное первое чтение, но он есть частью протокола по итогам консультативной ПКГ относительно совместных шагов. Поэтому мы считаем, что принятый в 2014 году этот документ, подписанный, кстати, не только послом Хайди Тальявини, не только вторым президентом Украины Кучмы и послом Российской Федерации в Украине Зурабовым. Этот протокол был подписан в свое время и Захарченко, Плотницким, в общем-то, представителями реально ЛНР, ДНР, он так называемый.
Это первый Минск, вы имеете в виду, да, Галина?
Да, так называемый. Я имею в виду 1 сентября 2014 года и трехстороннюю контактную группу в составе представителей Украины, Российской Федерации, Организации по безопасности сотрудничества в Европе. И он на 2 страницах, я думаю, это известный документ. Просто к нему очень редко обращается общество как таковое. И собственно, окончание работы в рамках Минского соглашения – это признание или признание, что мы его выполняем, или признание, что мы его не можем выполнить, и тогда нужно менять формат соглашений. В любом случае, это попытка интенсифицировать работу по этому протоколу, который длится 6 лет, постараться его выполнить, перейти в режим работы более бюрократические. Я знаю, что звучат от некоторых экспертов замечания по поводу того, что бюрократическая работа в рамках Минских соглашений может быть на руки России. Я не согласна с этим тезисом категорически. Думаю, что регламенты и протоколы есть суть любых демократических процессов. И мы все должны действовать в рамках регламентов и идти по каким-то роудмэпам. Ну, в частности, тот блок, который гуманитарный, в который я включена в работу, я еще раз повторюсь, это пенсионное обеспечение, это все социальные выплаты, это обеспечение освобождения, обмен заложников. Вы знаете, что этот процесс тоже в обществе воспринимался с вдохновением таким, когда было большое количество, когда был первый обмен, когда мы поменяли фигуры тяжеловесные, ну, таких как Сенцов и других. Сейчас вот таких громких фигур именно нету, поэтому вот мне кажется, как народному депутату, что есть некое разочарование. Однако для меня, опять же, как для народного депутата, очень важно обменять всех наших членов, которые находятся на той территории. Особо болит, конечно, душа за военных, за войсковых, которые в составе обмена этих пленных тоже имеют большую достаточно квоту. Кроме этого, я неоднократно разговаривала с представителями Меджилиса, и мы более плотно, думаю я, что более плотно привлечем к работе. И есть такое намерение, об этом говорил и Андрей Ермак, как координатор группы, и Владимир Александрович Зеленский, о том, что нам нужно привлекать более активно парламентариев, которые разговаривают с людьми, с обществом. Вы знаете, что падение, там, скажем, Берлинской стены, оно стало возможным тогда, когда Берлинская стена, сейчас вот выражение такое существует, когда она упала в сердцах немцев. Поэтому вот это падение наше, оно должно происходить, когда в сердцах наших людей тоже идет сближение и понимание, что на этой территории не все сепаратисты, и выведение российских войск с той территории, оно будет помогать нам сближаться, в том числе и с людьми, которые живут на той территории.
Галина, ну а вы как парламентарий, как вы будете работать для падения вот этой вот стены, которая якобы есть между оккупированной территорией нынешней? Вы будете контактировать с так называемыми представителями ДНР, ЛНР? Вот есть в социальных сетях сейчас такие подозрения, да, мнения высказываются, что вот сейчас консультативный совет версия 2, что вот украинские парламентарии сядут за стол переговоров с некими представителями ОРДО и ОРЛО, которые есть сейчас в этой трехсторонней контактной группе.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что пан Порошенко, который начинал проведение этих соглашений, именно работал с этими представителями. Предложения, которые идут от нас, это расширить представительство той территории теми, кто сегодня находится на нашей территории, подконтрольной, те, которые переехали на эту сторону и которые тем или иным образом являются представителями громадскости тех территорий. Для меня, как для парламентария, очень важно получить еще и некий карт-бланш доверия от общества на проведение этих переговоров. Если доверия от общества нету, но вот как показывает практика, что предыдущие контакты, предыдущие делегации, они были все время таким с недоверием к Минским соглашениям. И если такого доверия нету, то тогда нужно менять соглашение. И одна из задач по работе в этой группе, а вы знаете, что сегодня была уже пресс-конференция наших фракционных лидеров Корниенко и Арахами, они говорили о том, что у нас есть желание к выборам подойти с разведенными войсками, с выведенными российскими войсками с той территории и с проведением местных выборов на той территории.
25 октября этого года.
Это очень короткий срок.
Галина, вы верите вот такие сроки?
Я думаю, что это очень напряженные вещи, и вероятность того, что можно достичь такого сценария, очень низкая. Но в то же время я считаю, что поработать стоит. Ну, то есть не стоит как бы сейчас в сослагательном наклонении говорить о том, что, ну, вот будет плохо, будет плохо. Да, может быть плохо в любых дипломатических отношениях и в любых таких диалогах. Ситуация может развиваться по-разному, и просто нам нужно выстраивать блок-схему переговоров и отстаивать наши интересы. Есть еще одна задача – диалог вести и усилить диалог именно Киева и Москвы. Я знаю, беседуя с теми, кто владеет институциональной памятью Минских соглашений, что Москва очень часто любит занимать позицию, ну, типа вот как она со стороны как ОБСЕ, да?
Да даже в Москве называют контактной группой, да, не трехсторонней, а просто контактной.
Да, поэтому хотелось бы усилить именно диалог Киева-Москвы, потому что основная все-таки задача – это выведение войск, и основная задача – это диалог Киев-Москва, а не вот те вот фамилии, которые прозвучали, которые подписывали этот диалог. Однако и людей, которые проживают на той территории, которые могут получить доверие и карт-бланш со стороны украинского общества, этих людей тоже нужно привлекать. Я вообще очень серьезно верю в диалог. Вообще считаю демократию диалогом, который происходит в определенном регламенте. Это ни в коем случае не вседозволенность. Демократия — это всегда порядок, диалог, регламент, договоренность.
Галина, не очень много времени. Я вот хотел вас еще такое спросить. Есть российская делегация в этой трехсторонней контактной группе. Вот есть Борис Грызлов, который возглавляет ее с 2015 года, уже много лет. Но нет там таких представителей с российской стороны. Вот парламентариев, представителей от Госдумы или представителей от правительства Российской Федерации. Получается, что вы будете в одни ворота играть. Только украинская сторона прислала парламентариев и членов Кабмина.
Вы посмотрите на те сообщения, которые идут сегодня из российской прессы. Я думаю, что включение с Украины такой, с этой стороны, допустим, парламентариев, представителей центральных органов исполнительной власти, это все повлечет за собой симметричные зеркальные действия России, поскольку предварительные договоренности о перезагрузке личностного состава, они, если не были достигнуты на бумаге, то они проговорены, что такие вариации возможны. И эту возможность нужно использовать. Нужно использовать. Единственное, что еще раз я повторюсь, мне бы очень хотелось, чтобы со стороны украинского общества было доверие и понимание, что включены сейчас люди в этот процесс, которые являются проукраинскими, отстаивают интересы Украины. Там и Мережко, и Костин, и те люди, которые во власти сегодня представляют министерство. Это все люди, которые 100% будут отстаивать интересы Украины.
Галина, недоверие от недостатка информации. Вы можете рассказать план? Первое, второе, третье. Вот принятие закона об амнистии, допустим.
Да,
принятие закона об особом статусе.
2083-Д. Это законопроект. Я вам рассказываю, что это не просто там проект, которые там не реализованы. Это те законопроекты, которые проходят уже слушание в парламенте. Если вы посмотрите стенограмму или, я не знаю, где-то есть, может быть, на YouTube запись, как воспринимал зал прохождение законопроекта 2083-Д, еще раз напомню, это пенсии перемещенным особам, по-русски, ВПО, вот у нас, внутренне перемещенные лица, ВПЛ, и посмотрите, как реагировали вообще все фракции, малые группы, которые есть в парламенте на этот законопроект. Насколько жесткие были позиции. Я сегодня говорила с Дмитрием Лубенцом, который возглавляет комитет реинтеграции. Мы будем дополнительно проводить консультации, комитет социальной политики, комитет реинтеграции, поскольку там тоже было много негативного восприятия этих законопроектов. Даже продвижение этих законопроектов и обсуждение их в парламенте, это уже обсуждение общественное. И чем больше мы об этом будем говорить, чем больше будет знать об этом общество, чем менее закрытые будут эти процессы, тем, мне кажется, будет меньше вот этих опасений. Безусловно, транспарентность – это залог доверия один к другому. Но ваш визави, с которым вот вы говорили, с паном Валерием перед этим, он абсолютно прав. Собственно, мы базируемся, и у нас нет пока других документов. Их очень часто называют инструкции Порошенко. Вот этот протокол, подписанный в 2014 году, который описывает, собственно, действия в глаголах, что мы должны сделать. Если мы это осуществим, это не было осуществлено на протяжении всех этих лет, то будет очень хорошо. Есть еще такие вещи, как увеличение количества КПВВ. Тоже знает общество или нет, но у нас умирают пенсионеры непосредственно на КПВВ. Это зафиксировано ООНовскими миграционными... у них есть миссия.
Мониторы.
Занимается мониторингом. И это зафиксировано Красным Крестом, которого не допускают на территории России, скажем, на территории так называемых ЛНР, ДНР, в тюрьмы для того, чтобы посмотреть, какие там, собственно, украинские пленные находятся. Однако они мониторят передвижение пенсионеров, которые летом в жару, зимой в холод стоят в очередях на ограниченном количестве КПВВ для того, чтобы проходить верификацию на территории Украины и получать пенсию. Но с пониманием того, что пенсии там 3-4 тысячи, 1600 гривен, 3000, 4000 гривен, то нужно понимать, в какой гуманитарной катастрофе находятся люди, которые проживают на той территории, являются нашими гражданами и пересекают границу для того, чтобы подтвердить, валидировать, ну, собственно, свою жизнь.
Спасибо, да, большое, того, чтобы... спасибо большое, Галина. Это была Галина Третьякова, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» и новый представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске. Желаем вам удачи. 0800-300-403 номер прямого эфира. Давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск. Вот как раз по поводу Минских соглашений. Услышал я «Слугу народа», Галину Третьякову. А вот нельзя бы Украине отказаться от Минских соглашений, так как Россия наплевала на Будапештский меморандум, так как она наплевала на договор о дружбе и сотрудничестве. И это было подписано под давлением при штурме Дебальцева. Вот такую нужно взять формулировку, и вообще подкрадывается мысль, а зачем вообще все это Украине? Амнистировать кого-то, там, выплачивать пенсии. Я как житель Донецка знаю эту проблему. Вы думаете, там сотни ополченцев, там тысячи пророссийских людей, тысячи. Тысячи ополченцев. Это головная боль. Ставьте стену и не морочьте голову.
Спасибо за звонок. Ну вот вопрос Валерию Кравченко. Валерий, мы слышали, как Галина Третьякова достаточно скептично отзывалась о Минских соглашениях, но вынуждены с ними работать. Вы допускаете то, что в определенном этапе Украина может выйти из этих Минских соглашений? Вот, ну сказать, Россия не выполняет их.
Я допускаю такой вариант. Однако для того, чтобы он был реализован, нужно много аргументов, почему мы так сделаем. Иначе односторонний выход это переложит ответственность полностью на нас, от нас отвернутся те же самые Франция с Германией, которые являются медиаторами проекта Минска, да, нормандского формата. То есть это единственное детище нормандского формата Минск. Ну и что дальше? То есть пока мы не будем иметь план, что дальше? То есть мой план, если бы меня спрашивали, это временная администрация. Это миротворцы. То есть, если у нас есть план развертывания миротворцев, да, завтра мы готовы выходить из Минска или говорить, давайте модифицировать Минск, ставить туда инструмент, который поможет реализации. И этот инструмент является миротворческая миссия. Там она может быть и полицейской, может быть военной, может быть гражданской, то есть многокомпонентной. Если у нас нет такого плана, то нет смысла. Если позволите, я прокомментирую коротко.
Да, конечно.
Да, госпожа, ну, новый представитель, да, в гуманитарной подгруппе. Диалог с Россией, по факту, про который она сказала, диалог Москва-Киев. Ну, давайте честно признаемся себе. Россия убила 13 тысяч человек на Донбассе. Россия украла у нас Крым. Россия продолжает, и мы слышим, как говорит Путин, продолжает украинскую мову зазихаты на территории, которые являются исконно украинскими. Путин все время говорит почему-то про юг Украины, который ментально похож на Россию, про Восток. Он продолжает это делать сейчас. Неужели мы не понимаем, что Россия – это не демократия? И разговаривать там с парламентариями какими-то, которые более-менее адекватные, это не значит разговаривать с Россией. Россия – это режим. Кстати, вот если говорить по поводу другой аналогии ГДР и ФРГ, вы знаете, стена действительно упала. Но она упала не потому, что там ГДР закончилась, и вот она упала. Люди бежали из тоталитарного ГДР в демократическое ФРГ. И ФРГ, немцы, да, они все время говорили, что те люди, которые там живут, в Восточной Германии, такие же немцы. Они раздавали деньги каждые 6 месяцев тем, кто приезжал из ГДР в ФРГ. Они раздавали памперсы тем, кто матерям, и были проекты, которые бежали оттуда, то есть поддерживали максимально вот этих людей. То есть гуманитарная молодежная политика очень важна. А диалог с режимом, режимом, который хочет уничтожить, если не Украину, хотя я не исключаю, что и Украину, то как минимум ее европейский вектор развития, это цена, то, которую будет Россия ставить за такой диалог, за его нормализацию. И, к сожалению, мы потакаем, ну не мы, а вот тот, кто сейчас реализует эти проекты, потакают отбеливанию имиджа России, дискредитации европейцев, дискредитации, возможно, МВФ, потому что МВФ, когда разговаривает с Украиной, ставит условия, а Россия таких условий ставить не будет.
А еще то есть, Валерий, момент, вы предлагаете не говорить с представителями парламента, Госдумы Российской Федерации, а разговаривать, наставить Украине разговором только с Владимиром Путиным?
Это тоже имеет смысл, вы знаете, и разговор это должен быть не тет-а-тет, а должны быть как минимум еще кто-то двое за столом.
То есть нормандский формат?
Нормандский формат, да, и действительно там решает только Путин. И если там не решает Грызлов, там не решает Козак. Козак является инструментом, коллегиальным инструментом, коллегиальным мозгом. Возможно, даже Сурков далеко не ушел от этой ситуации. Более того, они наблюдают за Украиной. Украина экономическая катастрофа, у нас прогноз минус 8 ВВП процентов в этом году. То есть и мы понимаем, что это шанс для России. То есть будет очень много недовольных людей, будет дискредитация центральных органов власти, будет дестабилизация, возможно, на региональном уровне, вследствие в том числе и выборов. Это шансы для России расшатать ситуацию. COVID-19, какие бы последствия в России это не было, не были, в Украине, Украина слабее институционально, чем Россия. У нас нет той подушки, которая есть в России. Следовательно, Россия максимально будет им пользоваться в тех условиях, в которых они есть в самой России. России нужен показывать вот этот реванш, ревизию и компенсировать ту слабость, которую она имеет сейчас внутри. Выборы на Донбассе. Это еще один шанс. Вы знаете, выборы без постконфликтного регулирования, без 3-4 лет, когда будет лечить души людей, которые там были. Эти люди, кстати, они не ополченцы, не тысячи. Я тут немножко не согласен с вашим слушателем. Они заложники. Даже те, кто вынужден идти в ополченцы, вы знаете, это я лично знаю, я тоже дончанин, я знаю таких людей. Они вынуждены это сделать, пойти на 15 тысяч, потому что им надо прокормить свою семью и будут там пушечным мясом у россиян. То есть мы должны воспринимать этих людей как заложников исключительно. И понимать, что вот эти люди сейчас, они не могут ничего сами за себя решить. Их надо лечить, лечить их души, постконфликтное регулирование процесс должен быть, налаживание социально-экономической жизни, новой экономической модели, потому что все, что там было, оно ушло в небытие, вся промышленный потенциал индустриальный, который был. И вы знаете, вот Россия, она не будет терять время. Россия понимает, что надо куй железо, пока карантин. Россия готова идти на свои компромиссы. Возможно, она будет готова на следующим шагом разоружить боевиков. Возможно, она может быть готова открыть нам границу. Лишь бы Россия увидела, что Украина садится за стол переговоров с так называемыми отдельными, не ДНР, ЛНР, а отдельными районами Донецкой и Луганской области. Это будет эквивалентно ДНР, ЛНР. Но тем не менее, то есть, вот в этом большой задум России, и у них есть дедлайн определенные, это осень этого года.
Спасибо большое. Это был Валерий Кравченко, эксперт Национального института стратегических исследований. Спасибо за участие в нашей программе. Включалась Галина Третьякова, нардеп от фракции «Слуга народа» и новый представитель Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы в Минске. Не переключайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас листаем свежую прессу.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак достаточно категорично выразился о том, что переносить местные выборы никто не будет. Мало того, их по-прежнему планируют проводить еще и на территории ОРДЛО. Об этом пишет «Деловая столица». Издание отмечает, что уверенность Ермака может вызвать недоумение даже у человека, совсем не погруженного в контекст переговоров по Донбассу. Газета напоминает, что очередная встреча нормандской четверки отложена на неопределенный срок, никакого прогресса после встречи Путина и Зеленского в Париже нет –
времени на то, чтобы осуществить всю подготовительную работу по организации выборов в Урдлу по украинскому законодательству в октябре уже нет. Тем более нет политической воли Москвы позволить такие выборы провести без прямых переговоров Киева с сепаратистами. Зачем же Ермак продолжает анонсировать невозможное? Ответ на этот вопрос, скорее всего, стоит искать в событиях, произошедших в офисе президента совсем недавно. Речь идет о скандале с пленками Ермака, которые стали первым серьезным обвинением руководителя офиса президента в коррупции. После случившегося Ермак всячески старается показать и друзьям, и недругам, что он все еще на коне, используя для этого и тему Донбасса. Подробнее читайте в статье «Ермак и Урдло». Практически никто в Луганске не рассматривает карантин как шанс пресечь вирус. Практически для каждого вводимые запреты – это война правительства лично с ним посредством благовидного предлога коронавируса. Об этом пишут блогер из Луганска Ольга Кучер для сайта «Остров». Как пишет блогер, одно из ярчайших наблюдений – в вирус не верят. В народе его воспринимают не более чем политической кампанией борьбы с собственным народом. Иначе как расценить все вводимые запреты? По словам Кучер, все, что происходит – полная калька того, что происходит в России. Но в России доплачивают безработным, владельцам малого бизнеса и прочим. А здесь копируют только начало вводимых мер и упускают все остальное. Между собой люди говорят о том, что вирус в Урдлу завезли вахтовики, которые работали в России. По словам блогера, они правы, конечно, потому что в Луганске почти в каждой семье есть те, кто промышляет работой в России, чтобы содержать родных. В связи с карантином вернулись даже те, кого не было дома последние 5 лет. Подробнее читайте в материале «В вирус не верят. Луганский дневник». Поэт, прозаик, журналист, драматург, бард, актер и еще инженер. Это все о Викторе Шендрике, известном современном литераторе Бахмутского края. Об этом пишут журналисты сайта «Вильного радио». Как говорит сам Шендрик, карантин не очень повлиял на основную его работу. Основная работа бахмутчанина связана с обслуживанием городских лифтов. Эту работу литератор не бросает, так как писательство в Украине считает неприбыльным делом. В большинстве своих произведений Шендрик пишет о вымышленном городе Успенский. Также отмечает, что и герои его произведений вымышленные персонажи, так как он хочет заниматься только литературой, а не документалистикой. В период карантина писатель завершил работу над 2 книгами. Одна вышла буквально на прошлой неделе в Киеве. Подробнее в материале «Днем чинит лифты, вечером пишет романы». Нетипичная история Виктора Шендрика.
Закладка. Открываем Донбасс. І чому ми, люди, починаємо жалкувати лише тоді, коли стає пізно? Найстрашніше те, що каяття приходить запізно, коли вже не можна нічого змінити. Зазвичай люди розуміють помилки свого життя або біля порожнечі чорної могили, яка готова назавжди відібрати рідну людину, або на порозі своєї вічності. А нам для того, щоб огорнути своїх рідних любов'ю, піклуватися про них, дається ціле життя. Ми вбиваємо час на непотріб, на якісь дрібниці, і все для того, щоб колись про це жалкувати. Світлана Талан, «Оголений нерв».
Запомні цю страницю.
Ви слухаєте радіо «Донбас Реалії». Сейчас Єгор Устінов розкаже вам о свіжих новостях.
Украина предлагает привлечь переселенцев к работе под групп трехсторонней контактной группы по Донбассу в качестве представителей отдельных районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам переговоров главы офиса президента Андрея Ермака с политическими советниками лидеров стран Нормандской четверки. Ермак уточнил, что участники контактной группы будут привлекать переселенцев к дискуссиям, консультациям и согласованию вопросов, предусмотренных Минскими соглашениями. Напомню, впервые о привлечении переселенцев к переговорам заговорили после заседания контактной группы 11 марта, после которого был принят протокол с пунктом о создании консультативного совета. По факту обстрела школы и жилых домов в Золотом 4 на Луганщине открыли уголовное производство по статье «Террористический акт». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. По информации ведомства, 30 апреля в результате обстрела были повреждены окна местной школы. 1 мая под огонь попали дома местных жителей, повреждены крыши, окна и стены зданий. Травмированных нет. В прокуратуре заявили, что такие действия представителей незаконных вооруженных формирований России являются нарушением норм международного гуманитарного права. Все медики, которые не получили 300% доплаты за работу с больными COVID-19 за март, получат ее до конца этой недели, пообещал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. По его словам, правительство перевело средства для выплат в полном объеме еще в середине апреля. В некоторых регионах доплаты врачам выплатили не в полном объеме или не выплатили вообще. Области должны отчитаться министру о выполнении поручения до конца дня пятницы 8 мая. Служба безопасности Украины задержала организаторов автоперевозок из Северодонецка, которые зарегистрировали часть бизнеса на временно оккупированной территории Донецкой области и организовали пассажирские перевозки в Россию. Об этом сообщает пресс-центр ведомства. Оперативники установили, что в течение 2016-2020 годов автобусы организации регулярно перевозили людей из Донецка через неподконтрольный участок границы. Ежедневно с временно оккупированных территорий в Россию и обратно отправлялись не менее 2 рейсов. Часть прибыли организаторы платили в так называемый бюджет ДНР. Член Национального союза писателей Украины, журналист, переводчик, общественный деятель Григорий Половинко умер в Луганске сегодня утром. Об этом сообщила писательница Светлана Талан, передает Украинская литературная газета. Григорий Половинко, автор 5 поэтических сборников, кроме поэзии, писал прозу, драматические произведения, занимался публицистикой, переводами из польского, белорусского, болгарского, русского, испанского и других языков. В 90-х возглавлял Северодонецкую городскую организацию «Просвита». В последние годы Григорий Половинко жил на временно оккупированной территории Луганской области. И по прогнозам синоптиков, завтра, 7 мая, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 17 до 20 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода Орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект «Радио Донбасс Реалии» есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Подписывайтесь на нас. Там же вы можете связаться с нашим проектом, предложить тему для разговора в студии, рассказать о своей проблеме. Также звоните нам на автоответчик, наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Услышите звуковой сигнал, начинайте говорить. А пока что с вами прощаемся. Удачи и до встречи завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».